Ну, ваш вопрос.
Да. Как вот остановить или выключить, или какой-то принцип, чтобы оценочное состояние, когда я смотрю на человека, я начинаю сразу же его оценивать, сразу же его сдерживать. И вот как вот, чтобы это прекратилось?
А зачем?
Я не могу.
Понимаете, что-то надо оценивать, что-то не надо. Вот вы идете лужу, вы оцениваете, обойти ее или прям по луже идти. Вы же это делаете оценку? Это просто измерение своих возможностей. Буду я мочить сапоги, не буду мочить, или мне некогда, мне надо там, невзирая ни на что, потому что время дорого. В этом есть свобода воли, свобода выбора воли. Поэтому мы не оценивать не можем. Вопрос в другом. А что мы оцениваем? Что мы оцениваем, да. Чтобы оценивать, надо, смотрите, надо иметь какие-то достоверные данные, да, чтобы оценить. Какую-то рулетку оценить, вот сколько она длинная, хватит мне вот эта палка, чтобы там перекрыть ее. Я вот оцениваю ее, хватит, коротковато или длинновато, а пойдет там, отпилю. Вот так и это. Но если у нас в руках нет инструмента для оценки, то оно считается, я не могу оценивать. И поэтому в Библии говорится, что душевный человек оценивать не может. Оценивать не может, судить не может. Он может для своего тела, а других, другая, душа потемки другая для него. А вот то, что видимо, в рамках там, физики Ньютона, может как-то оценить. Он может оценить в рамках каких-то законов, вот в поле закона. Вот пришел сюда, в этот монастырь, свой закон, и он смотрит относительно этого закона. Но это неверно. Но духовный оценивать может, потому что он знает то, что Божье, и оно должно быть, а то, что отклонение, он это, и это может быть против закона. Кстати, вот у меня тут есть... Спасибо за ваш вопрос. Другой вопрос есть. Мне тоже сейчас держит вопрос. Вот. Мне тут пишут. Про душу. Душу. Где же она? А вот. В лекции четвертый принцип Вайшнава Прана говорит, что души рождаются. Я вижу какое-то противоречие. Если душа рождается, значит умирает. Что-то здесь не так. Или Вайшнава Прана опять что-то не договорил, или он ошибается, или Кришна в Бхагавад-гите всех обманул. Души рождаются в ограниченности. Душа вечная. Вот как природа света, она волновая и корпускулярная. Если мы волновые, тогда мы смерти не знаем. Жизнь вечная. Мы переходим из силы силы, славы славу, там говорится. Вот. Но если мы только зафиксировались, вот мы умерли. Потом вот этот вот психоз, мы рождаемся, эта скорлупа ломается. Просто вот я воплотился, но я же родился в этой ограниченности. Эта ограниченность мне какую-то задачу дает. Потом я развоплотился, вот тут мы рождаемся. И так мы рождаемся бесконечно. Мы можем в более крупных телах, планетарных телах, галактических телах, или там в теле атома, в теле там элементарной частицы. Душа может рождаться. Но это бесконечный процесс. Она может по уменьшению идти, по увеличению идти. Ну вот так она, вот если это, вот это рождение, я это имел в виду, наверное.
Ну, это
да. Да, 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 да. Учитываются мои пожелания, Господь смотрит, у него, знаете, на всех работы хватает, у него безработицы нету. И я сейчас вот, как вы сказали, как же жить на перерывках, как же жить, да? Вот я сказал с юмором, я это не просто сказал к слову, потому что дело в том, что состояние аффекта, оно в медицине, ну, этим можно злоупотреблять. Вот я кого-то убиваю и говорю, я в состоянии аффекта. Мне можно проверить. Проверить как температура тела, посмотреть мои данные, способен я вообще на такое состояние аффекта или нет. И состояние аффекта, оно очень похоже на... Этими замерами пользуются, как это называется, полиграф или как это, детектор лжи. Человека всякие присоски, там температура, пульс и все такие дела. И когда человек лжет, тело начинает выдавать. И вот состояние аффекта и детектор лжи, они опираются на одни и эти вещи. Ничего вам это не напоминает? Что такое состояние аффекта? Почему именно по этим признакам определяют ложь в человеке?
Значит, это Божье начало или того и другого? Ну, когда тебя совесть мучает, когда ты знаешь, что ты говоришь неправду.
Нет, в этом более серьезный такой принцип заложен. Потому что есть я скрываю ложь, да, но тело не лжет. Вот. Ну, правда, некоторые там разведчики умудряются, но просто еще пару присосок лишних, и все равно их расшифруют. Вот. Ну, сейчас такие методы, сейчас я договорю. Так вот, если я вижу, ну, что так не может быть, я вот выучил, что это правильно, но я посмотрю, не может быть, это ложь. И у меня проявляется вся эта симптоматика, и я взрываюсь. Когда я обнаруживаю ложь, это правда, Господь говорит, да не должно так быть. И Господь, ну, получается, сильнее меня, я взрываюсь. Я не могу Господа удержать у себя внутри. Вот такое состояние эффекта, понимаете, что такое? Вскрывается эта ложь. А потом я думаю, я погорячился, ой, наверное, пойду прощения попросить. Это было правильно. Это было правильно. И поэтому, когда вот в криминалистике пишут, что... Я сначала читал, не понял, что если потерпевший что-то грубо себя ведет, я думаю, потерпевший грубо себя ведет, как это потерпевший, а потом понял, состояние аффекта, если вот я сижу, никого не трогаю, кто-то грубо себя ведет, скоро он будет потерпевшим, да? Это понятно? Я вот несколько раз прочитал, только потом понял, что тут имеется в виду. Вот давайте, мы же остановились на криминале. Да, и что хотел сказать, почему с юмором-то? Потому что вот это состояние аффекта, оно сбрасывает ложь. И я в правде, потому что ложь есть смерть, я умирал. Так вот, есть очень простая вещь в состоянии аффекта. Когда человек смешливый, может смешить, может смеяться, понимает шутки, чувство юмора, он менее подвержен этим вещам. Кстати, этим вещам, как перестроечным, подвержены все, но он их легче переносит. Я был на Кубе, там была дедовщина, дедовщина была страшная. Страшная. В Союзе, когда, в Советском Союзе, дедовщина везде была, ну там такая, ну там, там была всем дедовщинам дедовщина. И вот когда приходили люди, которые с чувством юмора, их даже не трогали. Их даже никто не трогал, никто не строил, они как-то вот это... Понимаете, это как целый Бог у тебя там внутри. Ты можешь такие вещи с юмором переехать, потому что если ты посмеялся над собой, ты уже перезагрузку эту сделал. Тебе не надо быть в состоянии аффекта. Состояние аффекта для того, чтобы тебя перезагрузить, чтобы ты дальше мог двигаться. Понимаете? Смотрите кинокомедии. Вот. Относитесь с юмором к этому, потому что к этому сумасшедшему миру, подруга, да.
Так это не высокомерие получается?
Нет, это нормально. Не, можно... Ну, смотрите, а смеять что-то значит уничтожить. Значит уничтожить. Например, вот возьмите у нас, когда серьезный политик идет, депутат, и начинает его смеяться над товарищем Сталиным, когда смеешься, то, да, сразу куда-то там что-то, да. Ну, нам сейчас говорят там, хотя там про товарища Сталина я могу столько такого интересного говорить. Кстати, я недавно узнал, что вот был половые признаки, была лекция, и я сказал, что половые признаки — это самое главное, когда мужчина — это мужчина, женщина — это женщина, тогда все остальное знать не надо, ты уже будешь умный. Вот. И как только Сталина отравили в 53-м, в 54-м, 1 сентября, стало среднее образование. До этого были мальчики отдельно, девочки отдельно. И воспитывали настоящих мужчин и настоящих женщин, которые знали, что такое честь, совесть, нравственность, все такие дела, на подвиг, что работа, и там, и таланты, все. Но сделали совместное обучение, все. Среднее. И что? И потом мы сейчас ищем, где нормальные мужики куда подевались. А вот оттуда они уже подевались. Наша элита, эта черная вот эта масть, она до сих пор отдельно обучает. Мальчиков отдельно при такой-то температуре, девочек отдельно при такой-то температуре воздуха. Там все рассчитано по-другому. А из нас делают фарш. И мы не понимаем. Потом все остальное сложно. Понимаете, вот, пожалуйста, это в 54-м году впервые в Советском Союзе 10 лет было раздельное обучение. А я даже как-то вот не знал об этом. Это я к чему сказал-то? Вот это мы ушли далеко от темы.
Отматываем назад.
Да, отматываем назад. А, мы хотели вот что. Мы хотели за уголовщину, да, за криминал закончить. Почему? Потому что многие этим, ну, скажем, а я в состоянии аффекта, да, я в состоянии аффекта, да, а я невменяемый. И есть такие подкупные судьи, там раз, а он вот был такой, раз и отмазали его там, да. Вот, поэтому есть медицинская криминалистика, и там все четко, вот, и... Чтобы закончить тему за смех, помните вот это, как это, 95-й квартал, да, смеются над правителями, ой, такой Янукович, ой, такой там вот этот, он такой этот. Обсмеялся, и злость прошла, да, и все, никто не хочет бузить. Давай смотреть 4-й квартал опять, то есть 95-й квартал, все. Вот. Когда ты даешь над собой посмеяться, никто тебя не это... Но лучше, если ты сам над собой посмеешься, конечно. Это к методам. Только сильные натуры способны на это. Потому что это я сам уничтожаю свое состояние, представьте. Состояние. Это не самоубийство.
Здравствуйте.
Ого, ого, вы откуда? Здравствуйте. Да. Итак, закончим про... Ого. Закончим про это, вот эту юриспруденцию, да? Итак, состояние аффекта. Сегодня тема состояния аффекта. Половину вы пропустили уже, основную часть. Ну ничего, кое-что достанется. В юридической литературе подчеркивается, что ситуация насилия, оскорблений и других подобных действий со стороны потерпевшего, понимаете, кто оскорблял, должна существовать реально, а не в воображении субъекта. Поняли? Не поняли. Ну, по-другому. А я подумал, что он решил меня это, неправильно на меня посмотрел, оторвал ему голову, а он ничего не делал. То есть это рассматривается, да? То есть я могу, это, ну, это когда, это люди с патологией, когда ходят, и у них воображение, что все на них, вот мания преследования есть такое, да? Вот эти состояния аффекта у них постоянны. Почему у них состояние аффекта? Почему состояние аффекта? Это человек, который не хочет быть в процессе, он не хочет перезагружаться. Его не хочет, вот и все, понимаете? Потому что состояние могущества человека только тогда, когда оно все время меняется. Если оно застыло, все начинают его толкать во все стороны, и он будет в состоянии аффекта. Вот такие, ну, суд таких не рассматривает. Он говорит, ну, их запирают просто и все, от людей. А которые человек одноразово, они смотрят. Им уже там не 7 лет дают, а 2 всего, допустим. Вот такие вот случаи бывают. Одна и та же ситуация может отразиться в сознании субъекта совершенно, это я уголовный кодекс, который имеет вот такое близкое, оказывается, к духовной, к нашей духовности отношение. Одна и та же ситуация может отразиться в сознании субъекта совершенно по-разному, в зависимости от особенностей его личности, психического состояния, всего лишь того, что предшествовало ее возникновению. То есть я уже чем-то заряжен. Поэтому сила и глубина аффектной вспышки не обязательно прямо пропорционально объективной силы раздражителя. Это может быть, этим может быть объяснена кажущаяся с обычной точки зрения парадоксальность и неадекватность некоторых аффективных реакций. И вот вам что скажу. Смотрите, вроде все понятно, да? Человек терпел, 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 лопнуло. Но он терпел от того, от того, от того. А вот этот подмигнул ему не так, он все на него вывалил. Все, что накопил от всех. Скажите, это нормально? Ненормально. Неадекватная реакция. Может так человек поступить? Нет. Знаете, почему так происходит? Потому что так поступает сам Господь. Вот такая страшная тайна. Потому что, еще раз, наши благословения, как я по Писаниям читал, они все в Царстве Небесном, то есть здесь. И они невидимы, они не реализованы. Есть йога между душой и сверхдушой, между небом и землей. Я нахожусь на земле. И у меня здесь нет силы, победы, нравственной чистоты и изобилия, только потому что здесь их и быть не должно. Я их достаю с Царствия Небесного. Но для этого нужна связь. Но поскольку я рассчитываю на вот эти вот, то, что уже есть, то, что уже видимое, я должен рассчитывать на невидимое. То есть он мне говорит, что делать, я это делаю, и от этого вот молитвы, да, придет Царствие Твое, как на небе, так и на земле. Вокруг Царствие Небесное, человек хорошо живет, вот Царствие Небесное, он вот это излил. Снаружи это получить невозможно. И состояние аффекта, это прострел сверху вниз, когда я уже так рассчитывал на все это, и это ничего не получилось, и такой прострел, гнев так, остановить все это. И все, на что я рассчитывал, я рублю с ними все концы. Начинай сначала. Понимаете, что такое состояние аффекта? Это спасение человека. Прострел. Это Господь так делает. Поэтому написано, вот этот гнев никто не может этим управлять. Значит, управляет это этим Бог. И пускай это гнев неправедный. Не за Родину, не за кого-то там, а вот даже за самого себя. Это спасение. Господь спасает так человека. Понимаете? Как глубоко. Вот это всего лишь, я вычитал сейчас, вот то, что сказал в Уголовном кодексе. Читаем дальше, Уголовный кодекс. Поэтому сила и глубина аффективной вспышки не обязательно прямо, то есть вообще энергия ниоткуда получается. Мне вот только дали сейчас дозу, а я вокруг, а я взрыв такой какой-то термоядерный. Откуда? Это Господь говорит, все, эта доза тебя убьет. У тебя отняли последнее, ты уже брыкаться не можешь, теперь я. Выделяет обычный и кумулятивный аффект. Я об этом говорил, но еще для закрепления. Обычный, это вот что-то меня разозлило, и я вот разозлило. Вы понимаете, я не просто разозлился, никто просто так не злится. Никто просто так не злится. Никто просто так не гневается. Это нарушение какого-то закона, который этими законами прикрыт, и кажется, что все нормально, но какой-то высший закон нарушается по отношению ко мне. Может, меня грабят, может, меня унижают, может, что-то. Обычный аффект возникает в связи с каким-то непосредственным воздействием влияния человека. Аккумулятивный, в переводе накопительный, аккумулятор, кумулятивный, наступает не в результате непосредственно сильного влияния, а в результате накопления относительно слабых влияний, каждый из которых в отдельности не могло бы вызнать состояние аффекта. Да. И, в общем, я не испытываю чувства зависти, кто подошел последний и оскорбил этого человека. Да. Вот. Но он тоже не зря. Не зря. Что такое есть? Значит, есть. Обычный, кумулятивный, и есть патологический эффект. Кумулятивный – нормально, обычный – нормально, но есть патологический эффект. Знаете, для кого это? у кого наступает, для ленивых людей. Еще вспоминаем, что нам запрещают. Вожделение, гнев, жадность. Перевожу. Вам можно быть ленивыми, слабыми, трусливыми, то есть и нищими. Нищими. И вот если кто ленивый, и можно вот посмотреть, если ты жадный, значит у тебя обычный, если ты вот это гнев, то есть слабый, но тебе Господь дает силу, потому что ты слабак, ты за себя стоять не можешь, тебя уже сожрали с ног до головы, еще хотят на голову сесть, и тогда у тебя возникает гнев. Вторая категория. И вот третья категория — это патологический гнев, то есть не гнев, а аффект. Это спасение Господа ленивых. Понимаете? Три раза спасает. Вожделение, гнев, глаз. Ну, поняли, да? Поняли. Ленивых. Что такое патология? Читаем. Патологический эффект настолько захватывает человека, что он теряет способность рационально мыслить, контролировать свои действия. Вся его деятельность становится направленной на цель, заданную эмоционально. Но это состояние, знаете, что такое цель, заданная эмоционально? Что значит мозг остановился вообще? Вообще не анализирует никак. Вот эмоции, да, животное полное. В этом состоянии, которое не может длиться дольше нескольких секунд, наблюдается резкая мобилизация ресурсов организма, в результате чего человек может демонстрировать ненормально для него силу и реакцию. Однако, по прошествии короткого времени ресурсы организма исчерпываются, что часто приводит к потере им сознания. Человек, переживший состояние патологического аффекта, не помнит ничего, что с ним в этот момент происходило. Кстати, человек, который пьяный в стельку, считается в состоянии аффекта. Да, та же самая характеристика. Да, патология. После этого эпизода у него зачастую резко ухудшается здоровье. Прям про алкашей написано. Обостряются хронические заболевания. Вот. Это люди ленивые. Ленивые. Есть люди не ленивые, а у них, может быть, любви еще нету. Потому что вожделение, гнев, жадность, если у тебя появляется йога, и ты рассчитываешь на невидимое, они у тебя заменяются любовью, силой и изобилием. Да. А этот ленивый. Тот обычный человек, который до любви не дошел, у него есть вожделение. И вожделение его толкает куда-то, он получает какие-то уроки. Вожделение хорошо или нехорошо? Хорошо, если по совести, да? Что такое вожделение? Ну, наслаждаешь себя. Ой, наслаждение — это такой криминал, мы что-то такие все духовные. Извините, наслаждение вырезали только в исконовской Бхагавадгите. Не Бхагавадгите, а это Шри Шупанишат. Если мы почитаем Бхактивинода Такура и всех предыдущих ачарьев, там первый текст написано: «Наслаждайся долей своей», потому что ты свою долю без наслаждения определить по-другому не можешь, как ты вот суп не можешь определить, соленый или персоленый, тому столько соли, а этому столько соли. Наслаждение определяет твою долю, твою личную долю. Наслаждение, органы чувств определяет. Вкусы разные. И ты должен экипировать себя вот этими элементами, микроэлементами, такая одежа, такая прическа, вот так мне нравится. Все, теперь я могу выполнять Божью задачу. Он меня экипирует, как в доспехи одевает. А если то, что модное, и то, что вот где-то написано по аюрведе, если я эту машину просто испорчу, она для миссии не годится. Потому что то, что мне нравится, делает меня пригодной к моей исключительной и неповторимой миссии. Вот и наслаждение. И поэтому, и даже существует там вот Бхакти Тирха с вами, по-моему, писал, из наслаждения в любовь. Ну, сначала, вот у ребенка, что какая-то там любовь, он это смотрит, где вкуснее, где чего. Попробуй не дай, да? Попробуй не дай, орет. Правильно делает. Вот. А мы привыкли. И вот, только тогда мы будем здоровы. По прошествии времени, короткого времени, ресурсы организма исчерпываются, часто приводят к потере им сознания. Это мы читали, да? Вот. Это была к криминогенное вот это чтиво, да? А вот теперь что психология? Просто давайте без криминала. Что такое без криминала, что такое состояние аффекта? Аффект – это эмоциональный процесс взрывного характера, переводится с латинского, характеризующий кратковременной высокой интенсивностью, сопровождающий резко выраженными двигательными проявлениями изменений в работе внутренних органов, как интересно. Внутренние органы, то есть там все по-другому. Аффект отличается от эмоций, чувств и настроений. Вот я прошу сейчас, есть эмоция, чувство и настроение, есть состояние аффекта, где это очень похоже, но это не как обычно. Не как обычно, потому что состояние аффекта — это сам Бог пришел тебе на помощь. Или спасает тебя, или с помощью тебя спасает кого-то. Ты видишь и возмущаешься, что он там с девушкой насилует. И ты такой, у тебя нет силы, у тебя появляется такая сила, наглость, и все, ты без всяких разговоров ее спасаешь. Это состояние аффекта. Состояние аффекта. Это Бог. Либо он тебя, ты говоришь, все, по-другому буду, либо ты кого-то. Вот. Это мистика. Аффект – это мистика. Это не заболевание. Аффект лечит заболевание. Более того, неизлечимое заболевание лечит. Неизлечимое, которое по-другому нельзя вылечить. Таблеточками там, фармакологией. Аффект, как и любой другой эмоциональный процесс, представляет собой психофизический процесс внутренней регуляции деятельности, отражает бессознательную субъективную оценку текущей ситуации. Может, заумно, но я хочу частично прочитать. Представляет эмоциональный процесс, представляет собой психофизический процесс внутренней регуляции. Сам ты не отрегулируешь. Поэтому тут пишут, что там Господь, он Хришикеша его еще называет, повелитель чувств. А ты вот психолог, тебе там что-то отрегулирует. Ничего он тебе не отрегулирует. А если отрегулирует, то неправильно. Потому что я регулирую прибор, а тело — это прибор. Для какой-то задачи. Там микрометр, я его регулирую. Но психолог не знает моей задачи жизненной. А Господь знает. Вот он меня регулирует. А дальше мне вообще нравится. Его уникальными характеристиками чего? Аффекта. Уникальными, неповторимыми. У каждой свое состояние аффекта. Это лечение, это не клиника, это поликлиника. Меня лечат. Его уникальными характеристиками является кратковременность, высокая интенсивность, в сочетании с выраженными проявлениями в поведении в работе внутренних органов. Еще раз. Его уникальными характеристиками является, знаете, я еще раз скажу, исцеления, которые вот на моей практике были, когда онкология, ну, был рекорд, прошла за 20 минут. Вот была онкология, через 20 минут ее нету. Вот. Это уникально? Уникально. То есть аффект — это чудо. Это кажется, что ты психуешь. На самом деле, в тебе так быстро все переделывается в лучшую сторону. В лучшую сторону. Ты можешь считать, что в худшую сторону. Ты можешь считать, что ты что-то потерял. Ты можешь считать, что ты потерял доверие коллектива, работу, деньги. Но ты не представляешь, но оно тебе не было, значит, вот надо. Понимаете? Не надо жалеть. Бог просто так не приходит. Я не говорю о постоянно ходит человек и брюзжит вот так вот. Брюзжит. Потому что он, это не надо путать. Вот, у меня это не нравится, мне это не нравится, мне вот это не нравится. Просто человек судит всех подряд, потому что, чтобы возвыситься. То есть есть два способа исправить себе настроение. Наплевать всем на голову или что-то сделать. Состояние могущества, радость от своего могущества — это единственная платформа. Но можно другое, наплевать на всех. Вот человек, нет у него могущества, то есть нет состояния. Человек либо в состоянии, либо не в состоянии. И он ходит и плюет на всех. Они что-то ему говорят в ответ, и он этим питается, идет дальше. Съел дальше, еще кому-то наплевать надо на голову. То есть это, ну, поберушка такой, знаете. Но однажды он нарвется. У нас в состоянии аффекта на человека. Нарвется, и тот, даст Бог, его исправит. Вот так вот регуляция происходит в этой жизни. Очень духовно все. Этим процессом Господь руководит. Итак, его уникальными характеристиками, уникальными, буквально это аффект, это чудо. Чудо, которое не могут сделать отдельные люди, не могут сделать никакие технологии. Является кратковременность и высокая интенсивность в сочетании с выраженными проявлениями поведения и работе внутренних органов. Все меняется. У животных возникновение аффекта связано с факторами, непосредственно затрагивающими поддержание физического существования, связанное с биологическими потребностями. Содержание и характер аффектов человека претерпевает значительные изменения под влиянием общества. То есть я могу тут как бы психовать не только по поводу того, что мне там пайку не дали, а может, ну, неправильно нарисовали, неправильно, борьба за истину там, да, что-то такое. Тут не как животные, то есть у нас что-то получше, ну, посложнее. Претерпевает значительные изменения под влиянием общества, и они могут возникать даже в складывающихся социальных отношениях. Например, в результате социальных оценок и санкций. И вот что я скажу. Какой бы аффект ни возникал, всего одна причина, которая одним словом называется рабство. Замаскированное, закамуфлированное какое-то рабство я вижу, вот это рабство, это, ну, это не должно быть. Вот свобода как-то вот. Что-то вот неправильно. Вот это все неправильное, это одним словом выражено, выражается, рабство. Не может один эксплуатировать другого. Хотя, вот сказал, а он же деньги платит, да? Платит. Он покупает мой кусок жизни. Вот. И однажды все равно человек возмущается. И вот эти аффекты бывают от рабства, потому что этого не должно быть. И аффект говорит, это неправильно. А все говорят, ох, смотри, надо полицию позвать, что-то он нарушает это наши государственные там. Аффект всегда возникает в результате на ситуации, мобилизуя организм и организуя поведение так, чтобы обеспечить быструю реакцию на нее. Ну, аварийный режим. Специалисты проводят различия между понятием эффект, аффект и понятием чувства, эмоции, настроения и переживания. В чем разница, скажите сразу? Проверим, внимательно ли вы слушали. В чем разница между аффектом и чувством, эмоцией, настроением, переживанием? В чем разница?
Ну, то, что аффект это кратковременно, и оно
близко. Быстро и эффективно.
Да, да.
Это разница как между Богом и человеком, буквально, да.
Да, а чувства они более долгосрочные, да. И эмоции они тоже.
Да. Если одним словом взять, у человека есть какое-то вот локальное какое-то состояние. А состояние аффекта, это Бог добавляет мне состояние, которое у меня до этого не было. Состояние аффекта.
Можно считать, вот, что ну, когда человек в реальном опьянении находится, и ну, это тоже как бы...
Состояние аффекта, да. Состояние аффекта. Можно химически вызвать состояние аффекта. Можно музыкой можно вызвать состояние, об этом там... И в фашистской Германии работали над этим, и сейчас в ЦРУ работают над этим, да. Какой-то музыка, каких-то психотропные аппараты и препараты и так далее.
Это же будет искусственно созданный эффект, правильно?
Не, понимаете, мы должны понять, я что сейчас как бы наполегаю, что состояние аффекта раньше было только в уголовщине и в психиатрии. Сейчас это повсеместно. Повсеместно. То есть мы, знаете, как закипаем, но никак как-то не кипим. Почему? Нас удерживают. Зная, как достигнуть состояния аффекта, вот почему изучаются такие вот вещи, можно сделать так, чтобы мы кипели, ну, на чью-то мельницу работали, но не взрывались. Чтобы у нас не было вот этого всего. Чтобы ну, рабы были рабами. Так вот. На последнем издыхании, ну чтоб не это, ну там, не пырхали особо. Понимаете? И это назвали духовность. Да нет. Духовность — это сила, богатство. Если у тебя нет силы, богатства, все, у тебя нет. Знаешь, почему у тебя нет силы, богатства и там нравственной чистоты? Ты можешь сказать, я нравственно чистый, а вот ты идешь по городу, у тебя глаза не бегают, ничего, ты не желаешь того. Если нравственная чистота, ты даже не хочешь этого, потому что она у тебя уже есть. У тебя есть любимая жена, любимый муж, и тебе не надо куда-то смотреть. Нет вожделения. Нет вожделения в еде, потому что твоя любимая еда, ты на тортики не смотришь. Это тоже вожделение, знаете? Потому что состояние аффекта — это голод. Это дикий голод. Надо или вырвать, или у меня что-то украсть. И состояние аффекта иногда заедают. Да? Вот перенервничал и ешь как не в себя. Но это не очень сильно калорийно. Калорийно. Чем тебе прислали и сказали... Те сказали, что он умер, а он выздоровел. От тебя там кто-то ушел, это просто те враги нашептали, вот тут все в порядке, и ты сразу фу и успокоился, понимаете? То есть ты должен напитан быть, ну, как это, информационно, что все в порядке. Потому что, ну, с пищей это...
Связано,
ну да, все связано, но ты хоть как-то хочешь себя поддержать, да. Или, например, человек напивается в состоянии аффекта. Напился, ну и уже все хорошо переносится. Что такое напился? У человека есть чудесные сосуды, так называемые, кто есть такая теория, УСИН. Не УСИН, а ну, коллатерали тут есть, поднимающий меридиан, опоясывающий меридиан, там есть все море Ян, море Ин, ну кто-то изучал такие вещи. И есть 8 чудесных сосудов, которые проявляются только в стрессовой ситуации, в состоянии аффекта. У человека 12 основных, сейчас минуточку, справа 12 основных слева. И задний середины, передний середины меридиан, вот таких вот. И есть еще такие невидимые, их китайцы назвали чудесные сосуды. Когда у меня состояние аффекта, когда что-то, ну ногу мне оторвало или что-то, включаются дополнительные аварийные каналы, то есть они просто светятся, их так нельзя вот отследить. Вот. Сейчас можно с помощью электрических приборов высветить вот их. А вот эти их не высвечиваются, когда аварийная работа какая-то идет. И вот когда человек выпивает 100 грамм, он включает аварийные вот эти каналы, которые хранилище энергии. Хранилище энергии, так человек устроен. И ему море по колено. А эти хранилища на тот случай, если тебе от бешеной собаки надо бежать, и тогда ты через 4-метровый забор легко перепрыгнешь. Это запас вот этих вот. И поэтому ты потом с похмелья, ты ни рукой, ни ногой не пошевелишь, пока у тебя не наполнится вот эти вот. Организм отказывается двигаться, пока этот запас стратегический, военный, на случай вот этого состояния, вот этого страшного состояния. Потому что там это состояние, чем оно страшно? Когда оно проявляется? Когда у тебя на нуле. Знаете, вот как на бензине есть вот ноль, но там есть маленький запас, чтобы ты до заправки доехал, да. А вот ты выпил, и все, ты запас. И что случится сейчас, что случится, все, ничего. Ну, и поэтому ты вот так вот ждешь, пока наполнится вот этот самый главный стратегический запас. И смотрите, как это важно. Как важно состояние аффекта. Потому что это запас, это божественный запас, неприкосновенный. И поэтому вот мусульмане говорят, выпил, закурил, Бог 10 дней не разговаривает с тобой. На одного человека это сильно подействовало. Он бросил курить. 10 дней не разговаривает. Ну, мусульмане, я не знаю, откуда они взяли. Это у них местная была инструкция или как. Но он божился мне, говорит, это там вот это есть. Я Коран перелистал, не нашел. Он говорит, 10 дней Господь, Аллах молчит. Вот.
Христиане тоже иногда так говорят.
Да.
За счет чего это наполняется? За счет чего наполняются вот эти вот стратегические?
За счет чего? Они всегда наполнены. легче мне рассказать, за счет чего они тратятся. Вот ты приперчил, ну извиняюсь, я вам буду портить аппетит сейчас. Приперчил, присолил, там это вкусная пища, да, много специй. Вот ты тратишь свой запас. Пища и так должна быть вкусна. Потому что это наркотик. Ну вот алкоголь это наркотик же, да? Наркотик это когда ты потребляешь больше, чем надо. А почему ты такой голодный? Я не говорю там о сыроедах, о праноедах. Почему тебе вот надо больше? Тебе надо получить удовольствие, удовлетворение от состояния могущества. У тебя нет состояния, и вот ты добавляешь его непонятно чем. Но это не то состояние, которое тебе поможет в чем-то потом. Это состояние вожделения потом будет. Это точно не любви потом. Вожделение, потому что ты чувства свои напитал. То есть по счетчику прошло столько там калорий, столько там, я не знаю, в чем, в джоулях это, я не знаю, как это вообще, ну, имеет смысл измерять это Божью благодать или нет в чем-то. Прошло такое количество, и ты удовлетворен. Вот наелся, попел еще, вот вся твоя духовная практика, ты удовлетворен. А сила у тебя появилась. Да.
А женщины своих на мужчин. Скажите, это было от Бога или это вот состояние эффекта? Ревность.
Ревность, да, конечно. Ну, от Бога или нет? Во-первых, когда женщина ревнует к мужчине, как вы думаете, какие он чувства испытывает? Радуется. А скажите, почему? Он что, садист или... Вы все знаете на самом деле. Он женщина может говорить ему, я тебя люблю и все такое, но когда он увидел, что она заревновала, он говорит, а ведь любит, и не все равно. Это лучшее доказательство. Это раз. То есть есть такие плюсы. И потом ревность. Вы знаете, словно ревность, она употребляется не только по отношению, вот муж там жену заревновал или что-то. В Библии очень часто используется слово «я ревную по Господу», «ревную». Бог такой ревнивый, а Бог, вы знаете, какой ревнивый? Если я, то есть если моя молитва не стопроцентная, то есть я молюсь, думаю, так, а утюг там выключен, все, молитва не дошла. Мне надо 100% туда. Вот 100%, когда я все выключил, и все туда, дошла. Ревнует. Вот. Так и муж ревнует, правильно. То есть все, что здесь происходит, это отражение вот того. Если муж ревнует, это значит, ну, ему нужна жена 100% преданная, а не 80%. То есть она говорит, ну я тебе предана, но вот на 20% я там еще где-то вот что-то, да? Вот эта ревность, она говорит, нет. Это неправильно, гнев возникает. Ревность это же гнев, гневный, да, гнев, она говорит, это неправильно. Это неправильно, это кажется духовное, то это неправильно. Сейчас говорит, а какая разница, сейчас вообще такие шведские семьи, там, а давай поменяемся, а давай вот еще. Вот. И если не возникает это гнева, ревности, значит, ну там все уже пропало. Бог не спасает это уже, не все, это все свинюшник уже там полный. А, ну доверие, вера, это нормально. Да, это нормально. То есть, знаете, а вера, доверие, вот говорит, вот. От Бога, конечно, от Бога. Но это слабые люди, слабые люди. Сильные люди доверяют. Почему? Что такое вера? Это состояние. Я богатый человек, я состоюсь, я уверен во всем. Бог во мне, я с ним на связи, я делаю его дела, он делает мои дела, и он просто не позволит, чтобы вокруг меня что-то не так было. Не позволит. Бог там, я здесь. Вот такая схема, она неправильная, потому что я в нем, он во мне, если правильно, но так непонятнее. Бог вот здесь, вот Царствие Небесное внутри нас, это духовный мир в точке. И эта точка, она больше даже, чем мы тут видим, потому что там все. Там и Австралия, там и другие планеты есть. Вот. И он говорит, вот ты вот здесь то, что видишь, у меня на это такой-то план иди делай. Вот. И я это делаю.
Скажите, а для чего вы
Ревность?
Да. Но вот она для чего? Она...
В мире всего есть две вещи. Сближение и отталкивание. Ненависть и любовь. Очень часто написано, что Бог ненавидит там чего-то. Написано, да. Ненависть Бога. То есть он этого не любит, он этого не приемлет. Я это уже говорил, вот вы опоздали, что вот...
А может же такое его быть, что Бог, ну как бы, дает человеку ревность, и он через ревность этому на человеку говорит, ну как бы через, ну, к другому человеку, например.
Конечно, когда ревность, там же, ну, кто-то об этом уже начинает узнавать. То есть не просто вот я ревную, никто не видит. Если я ревную, такой гнев, все смотрят, говорят, а что с тобой? Я обязательно скажу. То есть эта ревность, она просто наводит порядок. Потому что вот этими реверансами не везде можно. Иногда, когда опасная ситуация, знаете, когда ребенок к балкону подошел и уже занес ногу, я не говорю так, эй, ты там, а ну иди, обернись сюда, я бегу туда, хватаю и резко назад. Вот ревность примерно так же. То есть это опасная ситуация, потому что пока я буду что-то уговаривать, потом будет поздно, и назад не вернешь. И поэтому такой гнев, и думаешь, нормально было сейчас, смотри, что. Господь говорит, не до сентиментальностей, это очень важно. Надо действовать быстро, в состоянии аффекта. А потом они поцелуются, потом они скажут это, фу, что это такое было, да. Ну, Бог спасает на самом деле. Бог вот, спасает.
Бывают такие семьи, вот как вы говорите же, ну, например, муж или жене, ну или жена мужа, да, если нам надоело, ты можешь там где-то на стороне погулять, и как бы что-то развеяться, и потом вернуться, ну, чтобы у тебя было, ну, больше какого-то интереса. Ну, бывает же такое, что просто насыщается отношения и хочется чего-то со стороны.
Да, именно такая сейчас пропаганда идет с Запада. Говорит, очень классно помогает. Сейчас именно такое идет, книги пишут с доказательствами, что вот этим помогло и этим сильно помогло.
Укрепилась
семья, да? Укрепилась, вообще семья укрепилась хорошо. Да. Но есть законы, понимаете, есть законы. Такой закон, как телегония. Если она или он даже погулял там с кем-то, потом потомство будет другое. Потомство будет иметь признаки того и того, смешанные. И знаете, какие признаки вылезут? Самые худшие сначала. Потому что сначала должна отрабатываться самая плохая карма. Это подобно тому, как вот дома бардак, куча грязи вот просто, да, вот потолок обвалился, там грязь, там вот эта глина, все. Я же не буду сначала вытирать тут пыль. Сначала надо грязь самую убрать, а потом можно шлифовать там даже пыль, да? Потому что потом все равно это запылится. Итак, самая грязная, самая тяжелая карма. И вот попало. Это волновым путем. Это не просто половым путем передается, а просто в этом состоянии, в состоянии аффекта, хорошего аффекта, вот, совокупления, это состояние аффекта, посмотрите, все те же признаки. Мозг отключается. Все так вот быстро происходит, очень сильно происходит, чем ты это можешь заменить. И в этом состоянии перетекает информация, что ничего больше не мешало. Генетика происходит, генетика волновая, не ДНК, волновая. Вот. И все, она закрепилась в этой женщине, потом она, а это был какой-то негодяй патологический. И потом она рожает от хорошего, нормального, духовного, рождается вот тот. Его карму надо отработать в первую очередь, грязь вынести. И говорит, в кого? Вот и все. А теперь вот решайте, ревность правильная это или нет. От чего она защищает? Это головная боль на всю жизнь потом.
А если вот это только женщин касается или мужчин тоже?
И мужчины тоже, конечно, конечно. О, какие, смотри.
Интересно, я знакомый, я так хочу, ну, иметь секс с ней по Киркорову. Я говорю, а зачем тебе секс? Он говорит, Киркоров. Он говорит, ну, чтобы дети были потом похожи на него.
Да не дай бог. Хорошо. Вообще, это богема, это люди там генетически странные. Там вообще нормальной ориентации мало осталось кого. Как это этот квартал, что ли, говорил, о, Любе, есть еще мужики на эстраде, то есть остальные. Вот. Ну, там тяжело. И дело в том, что, ну, это...
Ну, например, на этом еще раз кручусь, как, вот, забыл, как зовут, что у него белые волосы, который...
Я понял, что я сегодня тему не прочитаю.
Наоборот, позиционирует себя на традиционной ориентации. Поговорить с Моисеем, вот. Вот же что это специально так делать хорошо.
Да, это тема. Я так хотел избежать эту тему.
Ревности?
Не, вот это ориентация, ориентация. Говорят, тоже хорошо. Тут... Вот, я вам зачитаю, знаете, сейчас вот. Это по поводу того, что там один такой есть Вишну Татва, который занимает серьезное положение в ИСККОН. И он говорит... что есть какие-то законы ИСККОН. Согласно законам ИСККОН и вот это. Знаете, ну, на кого это рассчитано? И я вот собрал, вот, я вычитал лозунги, последние лозунги ИСККОН. Лозунги, которые, вот, например, его святейшество Бхакти Вигьяна Госвами. Вот его гуневру. Такой вот. Миссия ИСККОН — это наш семейный бизнес. Человек пишет. Ну ладно, это писал бы кто-то там другой. Но пишет же Варюга, миллионы долларов ушли с ним.
Ну так правильно пишет,
наш семейный. Наш семейный бизнес, который мы получили в наследство от Шрилы Прабхупады. Вот лозунг. И где какие законы ИСККОН? Или вот гомофобия в ИСККОН является пагубным препятствием для Кришны Бхакти. Это такие лозунги, это что, это законы ИСККОН, что ли, новые? Или вот, духовный аспект гомосексуализма. Бхакти Тиртха с вами пишет, духовный аспект. Какой там может быть вообще духовный аспект? Всегда Содом и Гоморра, это кажется, это все край. Там уже все гасить надо, там уже не перевоспитывать надо, а гасить надо все это. Какие там духовные, там дух... Знаете, когда приходит Армагеддон, и когда все, когда последняя надежда Господа, что ну там уже ничего нельзя исправить, надо все убивать, и реинкарнация какая-то, чтобы в новом теле. Потому что там уже не это приняли, и так и будут. Они меня уже слушать не будут. Надо, чтобы все это поставляло тела. Вот. И тут пишутся какие-то духовные аспекты гомосексуализма. Какие духовные?
Ну,
духовные. Ну, вот только что, да. Или вот, гей-моногамия, это кто же пишет, Хридаянта Дас Госвами. Гей-моногамия предпочтительной распущенности. То есть, если я там направо-налево, то гей-моногамия это круче. Да нет, ну то тоже, конечно, не круто. Плохо. Наверное, там вот ревности не хватило, спасительной. А вот гей-моногамия это вообще, так это уже дальше. Является ли грехом быть геем? Гомосексуализм и писание. Это пишет Трипурари с вами. Это пишут исконовские. Или искон имеет много гомосексуальных пар, так как в реальном мире. Короче, вот это. Вот. Ну и что? И когда мне рассказывают, что вот это. Цели, задачи ИСККОН, да вижу я ваши цели, вы не имеете. И тогда мной владеет гнев. И я говорю, так, это даже не рассматриваю. И они еще и смеют законы издавать. Кто? Которые нарушили в самом вот в начале, все нарушили. Потому что гомосексуализм это демоны. Шрила Прабхупада пишет, демоны это гомосексуализм. А демоны это кто? Кто против Бога. Все. Какие дальше могут быть рассуждения? Итак, сейчас я вам почитаю, во что обходится нам игнорирование вот этих вот, как это сегодняшняя тема называется? Да. Когда мы себя сдерживаем. Во-первых, мы все больные становимся, мы все слабые становимся и на голову, и на тело. И я даже, знаете, вам почитаю, вот, не потом почитаю. Значит, смотрите, прогноз в СССР, нет, был прогноз социологи, американские, между прочим, посчитали, а какая была бы Россия, если бы не состоялась Великая Октябрьская социалистическая революция. Не секрет, что ее спонсировали эти деньги американские, не американские, а вот эти вот, вот эта черная элита, вот это наша, да? Все это, ну да, ну масоны, да, масоны. Что это все было, ну... И было сказано, что к 30-м годам, 1930-м годам, не доход России, а там на душу населения, то есть процветание России в два раза было бы больше, чем в Соединенных Штатах Америки. На тот период в Соединенных Штатах Америки уже было неплохо. Мы перегнали по темпам роста. А вот если бы не... скажем, не убили бы Сталина, и после Сталина вот это все началось, вот это расхищение. Что бы было? Знаете, был какой прогноз? И прогноз был, знаете, не фантастов. В СССР на 2013 год алкоголя бы не было вообще, было сказано. Это просто, это графики рисовали, все. Второе. Была бы освоена Луна. И уже что-то начиналось, что-то луноход был, да? Но потом пришел Никита Сергеевич Хрущев и не поладил с Кеннеди, который говорит, сатанисты уже обсели, надо что-то делать, давай вместе дружить. Он говорит, нет. И после этого, вот Кеннеди не поговорил с Хрущевым, а Хрущев это который продал все. Это какой-то кровавый человек был. И потом все свои... всю кровь повесил на Сталина. Об этом я уже говорил. Освоена была бы Луна. Были бы санатории на Марсе. Уже в 13-м году. Были в зоопарках мамонты. То есть генетика. Уже бы, вот, понимаете? Ну не только мамонты. Были бы замки из пластмассы под водой. Мы бы осваивали. Отмена денежной системы. Поселения вокруг Земли, ну, летающие такие поселения. Это планировалось на 2013 год. И все потому, что кто-то не психанул вовремя. Кого-то успели зазомбировать. Сказали, это духовно. Вот. Я на прошлой лекции говорил, что сейчас это в России все-таки начинают это психовать, не психовать, а как правильно говорить? Аффектировать, да? Аффектировать, да. Что один мэр сказал, не мэр, а это, ну, ни одного гея в моем районе, просто выселяют. Другой сказал, и в моем тоже, и в моем. И мне тогда спросили, и там было написано, это вот сообщение, это в Ленинградской области. Я думаю, почему в Ленинградской области? Петроград же, да, то есть не Петроград, а Петербург. А потом мне сообщили, что дело в том, что Собчак шел на второй срок, ему политологи сказали, что кое-кто из народа хочет, а на самом деле была декоммунизация. Чтобы все, что в Советском Союзе как-то вот даже и не пахло, и названия чтобы не было. Назовем его это Петербург, и назвали Петербург. А главы областей сказали, вот фиг вам, индейская хижина такая. И оставили по сих пор ленинградские вот эти, область Ленинградская, а вот это вот Петербург, представляете? Взяли и не сделали. Причем на вот на таком уровне. Вот факты такие. Вот если бы все так делали. Еще чем нас берут, вот эта толерантность. Знаете, что такое толерантность? Отсутствие ревности. Отсутствие ревности, да. То есть есть Советский Союз, почему он вот так получился-то? Потому что была идея объединения через размежевание. Вот вдумайтесь, объединение через размежевание. Надо каждого ограничить, то есть каждый ограничивает сам себя. Вот это моя миссия, и я на тебя похожим быть не буду. Не хочу. У меня такая миссия. Я повар, а ты там плотник, допустим, да? И мы вместе объединяемся. И вот республики. Везде немножко разные отношения к браку, разные отношения к женщине, мужчине, к животным. Те едят мясо, те не едят мясо. И вот каждый в своей, там, как это сейчас называется, ну, народности, там, какого-то общества, и потом вместе делают какое-то общее дело. Вот такое будет. Но нам говорят, надо объединиться. Вот объединим Россию, объединим Украину. Это знаете что? Все вместе собрались. И есть вещи, которые вот этому нравятся, этому нет. Убираем это вообще. А этому нравится, и останутся кошки, это как, рожки да ножки от всего. От этого хвостика, от этого, и получится такой фарш, который вперед не пойдет. Вот такое объединение нам делают. И вот именно такое объединение представляет из собой любая современная организованная церковь или храм. Вот только такая сиддханта. Вот только вот только так, вот только Прабхупада сказал, а подождите, а вот его брат по-другому сказал, о, к братьям вообще ходить не надо. Вот. А есть объединения, которые разные, ну как семья, понимаете, семья. Почему дочь должна быть похожа на отца, ну как органы, понимаете, они разные же функции выполняют, да? И тогда это организм. А организация, все, и тогда... Не будет состояния аффекта. Понимаете? Тогда не будет состояния аффекта. Вот это вот, вот это правильное единство. Размежевание, а потом только объединение. Они объединились, а потом в кучу все свалили. Это одно из, почему потом мы психуем. Потому что я прихожу в организацию, там сказали, ты должен это делать, а мне это вообще не по нутру, а вот от этого ты должен отказаться. Вообще это не твое место. Вот. Еще что мы потеряли? Вот в этой книге, вот от Македонского до Мономаха, я хотел зачитать, лицевой летописный свод Ивана Грозного. Вот что на первой странице тут пишется, смотрите. События, произошедшие от смерти Александра Македонского до представления первого русского царя Владимира Мономаха. Использованы тексты лицевого летописного свода XVI века без изъятий и редакции. В лето 2023-го владычество и так далее. Кстати, как раз вот то, что я хотел прочитать, как раз не в этой, а в предыдущей. Тут уже смерть Македонского, а тут... Вот из этой книги вам, вот из этой книги, настоящая история. Какие были люди? Какие были люди? Там как раз рассказывается, какие были белые люди, которые были семиты. Семиты, кстати, знаете, как переводится? Обезьяны. Обезьяны. Обезьяны с латинского, симка, да, обезьяна, на латинском симка. А вот, кстати, в центре Москвы находится институт древнеиудейского философа, которого звали Маймони, или Маймани, я не знаю, какое ударение. А вот Маймун на всех тюркских языках и большинство кавказских обезьяна. То есть мало того, что она серая, как написано, серая средиземноморская подраса. А наши предки знали это, и они на них смотрели не сильно, как на людей. И вопрос, как могли эти божественные обезьяны захватить весь мир? Им кто-то же помогает. На самом деле, если посмотреть по IQ и по такому, они ни в силе, ни ума, ни разума, ни уступают белым людям. Они не являются белыми людьми. Белыми людьми. И вот как случился этот переворот? Вот удар был на вот этот вот аварийный режим, вот этот спасительный божественный режим. Сказали, вот гневаться не надо, вот эта толерантность пришла. Их просто поставили. Их поставили другие силы, серьезные силы. Не люди. не люди, рептилии поставили. Вот они похожи на динозавров, их так и рисуют. В Индии рисуют, например, вот мы там поем Прохлада Махарадж, там такой демон, а его изображают как примерно как тираннозавра, маленького такого с хвостиком зелененьким в Индии. А тут у нас изображается он как, ну, такой мальчик развощекий, святой такой. Ну, святой демон, ну, еще такого, ничего страшного. Так вот, вот в этой книге Александр Македонский, у него была армия в самые лучшие времена 30 тысяч, 30, не 300, 30. Армия Дария была 600 тысяч, то есть во сколько раз? В 20 раз больше, да? И вот там в истории, вообще в истории все наоборот, вот, ну, в современной. С ног на голову. Там добро и зло, святые и эти. И вот там такая есть фраза. Ну, такая была фраза, что Александр говорит своим воинам: на каждого из нас всего 20 каких-то дарийцев. Там их порошок. Вдумайтесь, да? То есть Александр говорит, наш один воин с 20 с этими, это вообще ничего делать. Дарий Пророк тоже говорил, что на одного и у нас там 20, тоже мы победим. Но победил, мы знаем кто. Вот. То есть раньше были в каждом отряде, были конные отряды, в каждом отряде был ну, воин, который мог подтягиваться вместе с лошадью. То есть ногами обхватывал и так. Да. Вот такие были сильные люди. А когда было трое, описывается опять же, когда было трое, там были люди, которые, он выходил и в рукопашном бою мог 1000 людей, ну, уничтожить. Вот так вот. Были такие вот богатыри, мы говорим, да? Богатыри. Бога, богатырить там, да, кто-то там, я не знаю, правильно, неправильно, но это можно сделать только в состоянии аффекта. Так вот, есть такие богатыри, это воин, святой воин, в состоянии аффекта. Это не человеческая сила.
Ну как Бурина писали, что он после боя спал сколько там, четверо, пятеро суток.
Да, да, да. Когда меня это... Я стоял на железной дороге, и ко мне прикоснулась автосцепка тепловоза, который ехал со скоростью. Я выпрыгнул вот так вот, и потом полчаса вот так вот меня трусило, я не мог ни пошевелиться, ничего. То есть я выплеснул всю энергию, но спасло жизнь. Потому что я не алкоголик, я не пил, и у меня были чудесные сосуды, наполненные, Господь мог воспользоваться. Это не просто чудесные сосуды, это действительно чудесные сосуды, это связь с Господом. Все вот так вот, вот оно, все есть.
Питание, наверное, тоже влияет.
А?
Питание тоже влияет. Ну что, если не ешь,
влияет, да. Влияет в конце написано в Бхагавадгите. Вся ваша радость от вашего могущества. А если моя радость не от могущества, не от моего состояния, то в еде, в сексе, в чем угодно. И я наполнил вот столько любовью, вот столько вожделения. В критический момент я не сработаю просто. Не сработаю. Потому что вожделение... Это смерть моя. Смерть моя. То есть она меня не ведет никуда. Я могу как-то жалко существовать, но в критический момент я погибаю. Смелого пуля боится. Почему? Он любовью наполнен. Его смерть не должна брать. А некоторых здесь реально обходило. Была такая съемка от одного пастора христианского. Стреляли. Ну что-то он не так говорил, кому-то не понравилось. И вот так в упор стреляли. Пули пробили сзади него. Такое ощущение, что они вот такого обошли и там пробили. Так вот даже вот такой фактик интересный был. Почему? Потому что он мистик. Ну, не знаю, у нас время истекло. Но вы сами сорвали мне лекцию, я вам теперь ничего больше не расскажу.
Ну, мы же еще до места, еще 5 минут.
Я вам расскажу за 5 минут, потому что я о главе ничего вам не рассказал. Что есть... Физиологические кумулятивы, патологические признаки, дополнительные признаки, что надо сделать с этим. Знаете, я вам только самое главное скажу. Вот. Лекарственная терапия назначается только врачом. Лечение препаратами группы бенза, это у кого это психи бьют, им говорят, а ну таблеточку давайте. Знаете, чем они заканчиваются? Тра-та-та-та-та, лоразепам, медазепам. В общем, одни зепамы какие-то, тут много-много-много. Использование лекарственных препаратов может помочь вам пережить сам период состояния аффекта, сгладить его симптоматику, но не устранит причины, которые его вызвали. И эти препараты строго рецептурные и вызывают...
Привыкание.
Что вызывают?
Привыкание.
Зависимость. Вот. Почему стресс можно водочкой снять, но зависимость... Стресс можно сигареткой снять, но зависимость потом. Понимаете? Поэтому надо честно проходить вот эти вещи. Присутствие Господа. Это присутствие Господа, которое в состоянии аффекта может тебя и разорить. Но не надо напиваться. Ну, прошу, кто может. Или что-то. Попробуйте. Потому что в этот момент ломается твоя психика, ломается твое здоровье. Ты только проще, а ты говоришь, а вот анестезия, не надо анестезия, не надо анестезии, потому что есть такие вещи, как болевой шок, например, Господь сам тебе может там залезать эти раны. Вот. Честно проходить. И это путь к состоянию своего могущества. Состояние у тебя будет.
То есть получается, чем больше Бога в человеке самодостаточности, тем реже у него бывает бытовой аффект.
Нет, состояние аффекта у всех, у святых тоже. Но они, но святые не пользуются чем там? Бромазепамом, гидазепамом, психологами, сигаретой, водкой и так далее. Они переживают, плачут, они говорят, ой, как плохо, и начинают молиться. Они закрываются в комнате, бьются там своей головой, вот такое. Ох, вот такое лечение, очень хорошо.
Ваше, на работе находишься, негде закрыться, тебя несет, как лава, ты думаешь, что за...
Знаете, Господь знает, что делает, и когда делает, да, и когда делает. Он не подведет, он не поставит в такую ситуацию. Ну, может быть, да. Может быть, в такой ситуации, вот так вот у меня вот такие глаза, сейчас все про меня все узнали, да, с меня три шкуры содрали, а те лишние были шкуры. Вот.
Так если меня несет, же и начальство попадает. Значит, надо его получить.
Ну, ладно, я хотел закончить так вот, но закончу, не закончу. Я сам себе сделал однажды стресс, потому что учитель, можно сказать, мой духовный учитель, потому что и духовный это тот, кто тебя изменит. И сменит кардинально, а не просто подправит что-то, какой-то фэншуй там сделать на голове. Нет. Который сказал, вот не лгать неделю. Помните, я рассказывал этот? Я неделю начал не лгать. То есть я всегда думал, говорю правду, потом стал следить, оказывается, вот этот вот имидж чуть-чуть. И начал говорить, как думаю. Все. Весь мой имидж коту под хвост. Все стало плохо. А я думаю, выдержу вот так вот. Вот честно выдержу. Я выдержал честно. Мое биополе замерили. Стало 14 метров после этого. В результате чего? Вот этого стресса. Как бы меня ободрали. А потом это биополе, у меня появилась наполненность. Понимаете? Наполненность. Я от лжи очистился. Эта ложь занимала место... которое было для жизни предназначено. И потом я просто ходил вот так вот, все делалось вокруг меня самой, я даже ничего не прилагал, никаких усилий. Иду там, ну, раньше мне было полдня организовывать, чтобы там грейферный кран пришел, щебенку, там это, там надо знаки поставить, чтобы, ну, стрелку поменять. То я иду, и мне люди просто встречаются, просто везение, Михалыч там кран, ну да-да-да. И пока дохожу, мы приступаем к работе, и никому после работы оставаться не надо. Все болячки, какие были, попроходили сразу. Зауважали. Я стал известный, ну не всемирно, но 5000 человек за мной пошло буквально через месяц. Забастовку начал организовывать. Наполненность появилась. В результате чего? врать перестал. Наполненность появилась. Потому что Господь понимает язык правды, искренности. А другие для него не то, что иностранные, он говорит, я просто не буду на этих языках разговаривать. Вот. И это был стресс. Вот я его, вот это, можно сказать, духовная практика. Мне не надо было фигу заворачиваться. Простая духовная практика, духовная практика. А это какая-то физиологическая, иногда помогает. Я знаю йоги, которые вот там вот заворачивались и все такое, но там ни личной жизни, ничего, ни честности, ничего нет. Только такие таксы устанавливают, чтобы к ним, чтобы других научить так заворачиваться. Вот. А хатха-йога начинается вот в Индии. Ты должен 2 года не лгать, потом тебя допустят там. Яма не яма, пранаяма, а потом только асана. Потом только вот это. Ну, вот это правильно. Вот это духовная практика. И духовная практика – это стресс. Это вот это состояние переходное, когда оно тебя изменяет. Не просто улучшает, а меняет.
Пранаяма – это дыхание, да?
Да, дыхание.
А продышать?
Не надо его, можно. Можно. Потом вас никто не вылечит.
Ну, лучше ее выражать.
Ну да, ну честно. Мы боимся выражать. Или не умеем выражать.
Да, в принципе,
можно любую информацию, самую тяжелую, говорить, если ты уважаешь человека, сказать ему, он даже не обидится. И врагов не наживать так. Ну ладно, надо заканчивать, да?